Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня необычная передача. Сегодня мы с вами отправимся в гости в детское учреждение, в социальный приют «Детский ковчег». Он работает в нашем городе уже 25 лет. А покажут нам этот приют и расскажут о его жизни Джек Якоб Кербс, президент межрегиональной общественной организации «Детский ковчег», который был у истоков создания этого приюта и руководит им уже более 20 лет. И еще один человек, о нем я скажу чуть позже. А пока о Джеке Кербсе. Джек Кербс родился в Советском Союзе в Казахстане в городе Джамбул. Он происходит из семьи русских, российских, советских немцев. Его предки переселились в Россию во времена Екатерины II. В 15-летнем возрасте Джек Кербс выехал вместе с родителями в Германию и уже в 23 года вновь вернулся в Россию. Вернулся в качестве волонтера, вернулся и остался здесь по сей день. Сергей Дмитриенко – член попечительского совета социального приюта «Детский ковчег». Сергей Алексеевич – вице-президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей. Союз предпринимателей выносил специальное решение для того, чтобы Сергей Дмитриенко стал членом попечительского совета социального приюта «Детский ковчег».
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Здравствуйте, уважаемая Наталья Васильевна, рад приветствовать вас в стенах социального приюта «Детский ковчег». Так сложилось, что в открытии приюта участвовал губернатор Яковлев Владимир Анатольевич.
Это 25 лет назад было, да?
Да. Александр Дмитриевич принимал участие, кстати.
Беглов, да?
Да, с самого начала. Здесь он помогал еще и даже это здание приобрести, так нормально откликнулся, еще тогда не будучи губернатором, естественно, да, 25 лет назад. Началось все с чего? Движущей силой этого проекта – это русские немцы. Виктор Бланк, основатель этого проекта, родился в городе Серов Свердловской области. Виктор умер уже 4 с небольшим года назад. В 1974 году, когда открылась эмиграция, Виктор все-таки решил уехать в Германию. И с тремя детьми уехал, еще четверо родилось у него в Германии. И вот представьте себе начало 90-х. Он такой состоявшийся человек, миллионер, крепко стоящий на ногах в благополучной Германии, приезжает в Ленинград, а точнее уже только что это уже стал Санкт-Петербургом, начало 90-х. Он не был никогда, живя в Советском Союзе, не был никогда в Петербурге, в Ленинграде. И его поразило то, что у нас тут так неблагополучно, что дети бегают по улицам беспризорные, вытирают стекла машин, мальчишки там бросались, и он рассказывал, как это там на фонтанке они едут, и лишь бы заработать там 10 рублей, дядя, дайте денежку. Он был поражен, он уезжал из, может быть, грозной, суровой, может быть, не очень комфортной, но великой страны, сильной, где уж точно никак не могло идти речи ни о какой детской беспризорности, было хорошее, крепкое образование, было здравоохранение, и поэтому его поразило то, что он увидел, и он не смог остаться спокойным, и, приехав в Германию, собрал единомышленников, собрал деньги, свои вложил, приехал сюда уже и купил вот эти стены, в которых вы сейчас находитесь.
Сергей Алексеевич, это был какой-то недострой советского времени?
Ну, это было, да. 96-й год было куплено, и в марте 97-го года приехала команда во главе Виктора Бланка.
С Виктором Бланком?
Да, пятеро человек, и одним из первых это был тоже я, молодой парень, 22 года.
Зеленые. А вы тогда жили уже в Германии? Или
я жил в Германии,
уже
да.
Уже жили в Германии?
Жили в Германии, да.
А вы от нас из Советского Союза в каком году уехали?
88-й год.
Как вы с Виктором Бланком познакомились?
Виктор Бланк – это известная личность, человек, который много поднял социальных проектов, и не только в России, и в других странах. Поэтому я проходил альтернативную службу в Германии, в организации, в которой Виктор Бланк как раз работал в Германии. И там мы познакомились.
И вы узнали о его этом проекте?
Да, о этом проекте он пригласил меня, говорит: «Джек, ты инженер-механик по образованию, поэтому мне такие люди нужны». Поэтому мы сделали небольшую стажировку в Германии. Он увидел, что я могу работать руками, и говорит: «Конечно, давай, я тебя беру». И я приехал сюда на месяц, И уже почти 25 лет здесь.
И почти 25 лет здесь.
Вот так.
И приехали именно как инженер-строитель.
Инженер-механик. Ну, хотя сантехника, водопровод, отопление, вот это тоже моя тема была в то время. Сейчас уже, конечно, нет.
Сергей Алексеевич, итак, здание было выкуплено. Помогли городские власти. Вы уже упомянули тогдашнего губернатора Владимира Анатольевича Яковлева. Сложно ли было тогда получить это здание? Сложно ли было со всеми вот этими материальными вопросами разбираться?
Насколько я знаю, особых сложностей не было. Просто предложили недострой, совершенно разбитый, никому не нужный. На торги тогда выставляли все подряд, а это здание никто не хотел брать. Но и тут нашлись немцы, которые отчаянные такие, вот совершенно разбитое, никуда не годящееся здание, решили превратить вот в то, что вы сейчас видите.
Тут, может быть, дополню еще, что для Виктора было одно из условий. В то время мы уже получили окна как пожертвование именно в Германии. И он померил окна, приехав сюда, увидел это здание, померил, говорит, окна будут точно сюда подходить, поэтому берем это здание. И он посмотрел рядом метро и Нева. Он говорит, Нева очень важна, чтобы дети могли там гулять, может быть, даже на лодках кататься и так далее. Для него инфраструктура была тоже важна.
И я, когда сегодня к вам сюда шла, я обратила внимание, действительно, удобное расположение метро.
Расположение
совсем
да.
рядом. Мы шли не спеша, 10 минут. А Нева здесь также, наверное, в метрах 500 отсюда. Это очень здорово. И у меня вопрос. А как вообще формировалась идея вот этого детского приюта? По сути, ведь это детский дом частный.
Да.
Совершенно верно. Это межрегиональная общественная организация, которая учредила учреждение «Социальный приют детский ковчег». Получается, тут две организации. Головная организация – это общественная, и есть учреждение «Социальный приют».
Сергей Алексеевич, тогда вам еще вопрос. Как предпринимателю, как бизнесмену, легко ли продвигалась вот эта идея? Я имею в виду с точки зрения финансирования. Ведь мало вложиться в стройку, хотя это много и это значимо. А ведь надо создать учреждение для детей, которое будет для них домом. И это ведь не разовая акция. Уже 25 лет работаете.
Да, вы знаете, я опять-таки обращусь к Виктору Бланку, к воспоминанию о нем. Это был совершенно уникальный человек. Я познакомился с проектом именно в марте, когда уже все давно было оформлено, куплено и так далее, и когда приехали эти добровольцы. И когда я получил звонок от моего немецкого друга: «Сергей, привези нам дрова», я был поражен. Но в марте у нас еще было минус 13 градусов. Минус 8, минус 10. И здесь, забив полиэтиленом окно, в одном из помещений из остатков вентиляции сделали буржуйку, вот эти отважные первопроходцы. И в таких нечеловеческих условиях, в цивилизованном, в принципе, городе Петербурге, они жили совершенно в таких почти лесных походных условиях. И выжили. А как это с точки зрения финансирования? У Виктора Бланка, вот Джек только что сказал, что был очень прагматичный и рациональный подход. Он, зная об активах своих уже в Германии, примерял это вот в прямом смысле с рулеткой, ну и в переносном тоже. А с чего началась моя помощь и участие? Виктор сказал мне: «Слушай, вот нам нужна лестница металлическая, сделайте расчет там и так далее». Ну, я позвонил на смежное предприятие, которое занималось с металлом, спросил, вот смогут ли они сделать и сколько это будет стоить. И я позвонил Виктору и говорю: «Виктор, да, это могут сделать наши смежники, я проконтролирую, все будет качественно. А вот я не знаю, дорого это или недорого, там, условно говоря, там 3000 марок или что-то в этом духе». Он говорит: «А мне это не важно, дорого это или недорого, если заплатишь ты». Я так немножко оторопел, говорю: «Ну хорошо». Вот. И так он и ставил вопрос с любыми. Он пришел на завод металлоконструкций потом, на завод железобетонных изделий «Баррикада» здесь в Рыбацком, пришел на другие предприятия и вопрос именно так и ставил. «Ребята, вот мы начинаем такой проект». Сначала наши отечественные предприниматели от такого подхода были
в шоке,
в ступоре. Да. Но вы знаете, абсолютное большинство действительно серьезных и действительно ответственных предпринимателей откликнулись на это. И тот же самый завод «Баррикада» в кубометрах, если посчитать, сколько сюда они привезли.
Более 200 кубометров, наверное, бетона.
Да,
и железа, и техники. И иногда даже сам начальник отделения вот этого говорил, что мы больше работаем на ковчег, нежели на предприятие. Были такие дни. Вот.
Да. Поэтому постепенно, не сразу, но Виктор Бланк давал нам уроки, как именно быть социально ответственными. Без лишних слов, а практическими действиями. делами. Вообще, это был действительно уникальный человек. Я присутствовал при том, как в городе Корнталь в Германии он принимал благотворительность. Вот приносит немец велосипед и говорит: «Слушай, отличный велосипед. Это не за 200 каких-то марок. Он стоил 1500. Отличный. Но только здесь вот нет шестеренки. Вот она стоит 40 марок. Ее надо купить, поставить, значит. А здесь вот это еще надо. И все. И отличный велосипед, он еще будет служить». Виктор, я еще не видел, чтобы с таким гневом чуть ли не швырнул ему этот велосипед. Говорит: «Ты что? Ты думаешь, в России кто-то будет эту шестеренку искать? Ты хочешь, если сделать дело для детей, то ты доведи это до конца и принеси готовое».
Это удивительный подход, который, ну, просто меня восхищает. И все-таки мой вопрос. Сколько строилось вот это вот замечательное здание? Мы находимся с вами в холле. Я уже посмотрела и коридор, где детские комнаты. Я уже посмотрела женским глазом, насколько здесь все аккуратно, чисто, функционально, уютно. Я посмотрела ваши рабочие кабинеты. Ну, в общем, я бы оценила это без натяжки, что это очень высокий стандарт. Сколько строили? Через сколько лет здесь поселились первые дети?
Это все-таки Джерри.
Начало строительства март 97 год. И первый корпус. Мы сейчас стоим в первом корпусе. С него мы начинали. Полтора года мы строили и заселили уже первых детей. В 98 году в ноябре было открытие детского ковчега. Уже приюта, и были приняты первые дети. В 98 году уже Яковлев открыл детский ковчег. Но параллельно было куплено уже второе здание или второй корпус, и стали там уже перестраивать его. В общем, первый и второй корпус мы строили около 6 лет, перестраивали. Но уже жили здесь дети, уже работа социальная была настроена.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Многие годы приют «Детский ковчег» тесно сотрудничает с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, аппаратом Уполномоченного по правам ребенка, с администрацией Невского района. Материальную и финансовую поддержку проекту за эти годы оказали десятки российских и немецких предприятий. Лидия Николаевна Шульга, заместитель Джека Керпса, в течение 20 лет была директором социального приюта «Детский ковчег». Она рассказала о том, как все начиналось.
Первые дети были все разные. Кто-то был из люков, их приводили волонтеры. Да, теплотрассы, чердаки, вот всякие социальные службы, не государственные в основном, которые работали с детьми, курировали, ходили, общались, встречались. Вот они первые начали нам приводить детей. Потом мы вышли на муниципальное образование города, и муниципальные службы, инспекторы стали нам направлять детей.
Вы сказали, детей приводили с улицы практически, с теплоцентралей, из люков вынимали, приводили. Но ведь как-то надо было оформлять ваши отношения с этими детьми с точки зрения законодательства Российской Федерации. Как этот вопрос решался?
Мы делали наши информационные письма. Мы знакомились с Комитетом по социальной политике, с администрацией Невского района. Мы выходили на многие муниципальные образования, рассказывали о нас. Когда у нас была презентация, мы открывали дом, мы пригласили все руководство Невского района, комитета, Смольного. Мы пригласили почти всех, кого знали из муниципальных образований, вот с кем мы потенциально знали, что мы будем сотрудничать, да, и мы уже много рассказали о себе, и о нас уже знали. И те, кто у нас был, мы созванивались, если места были, к нам направляли детей.
Детей к вам направляли. Дети у вас живут с момента поступления к вам и до 18 лет?
А все по-разному. Дети, родители, которые были лишены родительских прав, и у них был статус сироты. Я взяла всех этих детей себе под опеку.
Лично?
Да, лично. Потому что, например, у нас дети находились, но мы были не госучреждением, да?
Да.
В государственном учреждении там директора автоматически все являются опекунами, представителями законными детей. А у нас было не определено, это было не государственное учреждение, поэтому я как директор являюсь законным представителем, и в то же время не являюсь, потому что мы не госучреждение, меня никто этими полномочиями не наделял. И однажды у нас здесь была проверка, большая проверка и прокуратура, и СС, и школы, и многие. И мне сказали, что дети у вас находятся незаконно. А наша прокурор Невского района идет и мне все в ухо сзади говорит: «Лидия Николаевна, возьмите детей себе под опеку, возьмите детей себе под опеку». Я, знаете, я, честно говоря, даже не знала, как это понять или что, да, но она мне вот сюда это заложила, эту информацию.
Ну, то есть она вам предложила решение в правовом поле.
Да, и потом мы уже пошли везде с ходатайствами, с письмами. У нас были друзья наши, ну, и этот мужчина, он работал в военном трибунале многие годы, знали законы, его жена, она была прокурором Центрального района, тоже по детям работала. И вот они меня начали направлять, помогать, письма писать. Мы ходили, просили, потом суды начались, и на всех судах мне отказывали. Но в какой-то определенный момент Виктор Блам, который здесь все начинал, он умел строить очень хорошие отношения, и он вышел как-то на Смольный. И рассказал нашу проблему, что у нас дети есть, их уже 50.
И они в прекрасных условиях живут.
И они здесь живут в прекрасных условиях, а статус их четко не определен. И тогда и суды все, и городской суд, который мне уже отказал в опеке, так быстро-быстро кто-то кому-то позвонил, меня пригласили в муниципальное образование, сказали: внесите изменения в ваш устав, там такие какие-то...
Еще одно решение подсказали, да.
Да, и раз, и я стала опекуном 40 детей. Все, быстро.
А в настоящий момент прошло много лет. В каком статусе вы, как руководитель общественной организации по отношению к детям, все так же сохраняется?
Дети все выросли и все ушли в самостоятельную жизнь.
Это вот
все,
о которых вы рассказали.
Из тех 40 все выросли, потом я еще двоих взяла. И вот 9 числа исполнилось 18 лет 41-му ребенку.
О.
Да еще остается у нас здесь один ребенок, а так, в общем-то, моя миссия выполнена.
Позвольте еще одну реплику.
Да.
Лидия Николаевна напомнила о двух представителях правоохранительной системы, которые подключились к помощи детскому ковчегу как юристы, и о том, что прокурор района выступила здесь как юрист с рекомендацией совершенно нормальной, правильной, адекватной, то есть не как карающий орган. А почему? Потому что мне кажется, что у наших людей есть нормальная потребность в благотворительности, в том, чтобы кому-то оказать помощь. И когда люди, привыкшие прокурор, там, военный прокурор и другие представители правоохранительной системы, увидели, что это за коллектив, что это за проект, что это за люди, увидели, насколько тут чистые, честные, искренние сотрудники и какие цели у них правильные, они вот настолько прониклись, что начали помогать. Кто чем может. Вот эти люди, конкретно я их помню, мы с ними так тоже знакомились, они помогали своими знаниями и принесли огромнейшую пользу. Это может быть гораздо больше, чем просто там на конфеты 100 рублей отдать, 100 тысяч там или сколько-то, неважно. Они принесли огромнейшую пользу именно как юристы. И все-таки очень разное законодательство в Германии, и люди, которые там инициировали этот проект, они не все понимали, как здесь, что надо сделать. А Лидия Николаевна, она педагог, отнюдь не юрист. Ей было тяжело директором работать в первые годы особенно. Но вот подключались разные люди, которые смогли вместе коллективно создать вот тот результат, который вы сейчас увидите.
Сегодня наша программа в гостях в социальном приюте «Детский ковчег». Уютный, функциональный, комфортный и добрый дом за 25 лет стал для сотен детей поистине семейным домом. Наших радиослушателей знакомит с ним Джек Керпс, президент межрегиональной общественной организации «Детский ковчег», гражданин Германии, имеющий вид на жительство в России, живущий в нашем городе уже более 20 лет вместе с семьей, и Сергей Дмитриенко, вице-президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей, член попечительского совета социального приюта «Детский ковчег».
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Ну что, тогда пойдемте,
да,
знакомиться,
пойдем
дальше.
Да, да, заходите. Здесь Людмила Александровна, директор.
Да,
и
мы к вам,
Таня,
да.
Юрьевна, она зам и как раз человек, который отвечает за социальную работу. Все социальные вопросы она курирует. Поэтому здесь можно все, что касается детей, как поступают дети, каким образом, что, какая их судьба дальше, все вопросы можно здесь задать.
Людмила Александровна Васильченко, вы директор детского ковчега.
На сегодняшний день.
На сегодняшний, да, день. Сколько лет вы работаете директором?
Директором я работаю третий год.
Людмила Александровна, как сегодня формируется состав ваших ребятишек, откуда они попадают, как вы на законном основании решаете вопросы, чтобы их пребывание детей было легитимным здесь?
В общей сложности я работаю здесь с 2007 года и была до этого замдиректора и отвечала за воспитательную работу. Мы в основном сотрудничаем с отделами опеки муниципального образования и детей принимаем по направлению отделов опеки. Но можем принимать и по личному заявлению родителей, и по личному заявлению ребенка. Это в зависимости от ситуации.
И бывают личные заявления детей?
Ну, пока у нас такого не было. Недавно было такое, что ребенок просил его вернуть сюда лично. Такое было.
У вас дети-сироты и дети-социальные сироты. То есть дети либо совсем без родителей, родители, которые лишены прав были у ребенка, а социальные сироты – это у кого живы родители?
Не совсем так.
Разъясните.
У нас дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Те, которые еще не имеют статуса. Они либо по заявлению родителей могут написать родителям заявление в отдел опеки и отдел опеки направить ребенка к нам. Это одна ситуация. Может быть отобрание ребенка в связи с опасностью жизни в семье. И тогда его забирают либо с полиции отдел опеки и привозят опять же к нам. И тогда это уже по желанию органов опеки, как изъятие ребенка из семьи. Но когда он приобретает статус, он уже не может находиться у нас.
Что значит приобретает статус?
Ребенка социального сироты. Возьмем так, ребенок оказался у нас. Родители написали заявление. Прожил он у нас, например, полгода. Органы опеки, мы все работаем на то, чтобы ребенок мог вернуться в биологическую семью. И по какой-то причине этого не происходит. Тогда есть еще время, в течение которого может быть у нас до года, например. И мы дальше работаем, всячески пытаясь вернуть ребенка в биологическую семью. Но если этого не произошло, и родители не взялись за ум, или какие-то возникли непредвиденные обстоятельства, тогда может быть лишение родительских прав или ограничение родительских прав. И тогда ребенок приобретает статус социального сироты.
И вы сказали, у вас не может проживать?
И вот после этого он у нас не может проживать, потому что у нас приют, и мы временного пребывания приют.
Таким образом, получается, что у вас достаточно часто меняются дети?
В настоящее время – да. Но относительно. Потому что по разным обстоятельствам они могут задержаться, или процесс затянулся, или с родителями что-то неизвестно. Но год – это обычное время и хорошее время на самом деле для того, чтобы что-то увидеть, изменилась ли действительно ситуация в семье, можно ли туда ребенка отдавать или уже нельзя. Быстро такие вопросы не решить.
Людмила Александровна, я понимаю, что на мой вопрос сейчас ответить будет сложно, но я все-таки его задам. Дети ведь поступают к вам с глубокими психологическими травмами. Дети поступают к вам тревожные, дети поступают ранимые. Какие вы наблюдаете тенденции? Вот с чем сегодня из неблагополучных семей, с каким багажом детки приходят? Ну и как вы с ними здесь работаете? Я имею в виду с точки зрения психологической поддержки, реабилитации.
Ох, действительно, вопрос трудный. Вот мое глубокое убеждение, я вот в этой сфере работаю, наверное, с 97 года, что на самом деле больше всего меняет ситуацию детей к лучшему отношение взрослых, которые его любят. И вот получая здесь много любви и внимания, и индивидуального внимания, ребенок меняется. Конечно, есть и психологи, и логопеды, и дефектолог у нас есть, и мастер-классы, и кружки, и за школой мы следим. Но чутко реагируют и меняются дети, когда много любви. Это вот мое жизненное кредо, скажу так.
Школа. Они в какие школы ходят, ваши дети?
В обычные школы. Но если у ребенка есть какое-то уже направление учебы, например, задержка развития, то он ходит в специализированную школу.
Это школы Петербурга?
Да.
Невский район?
Да. И не обязательно. У нас есть мальчик, который он учился в гимназии и очень дорожит тем, что он учится в гимназии. И когда его привезли, он прям весь вот дрожал. Только меня из школы не забирайте. И вот этих трех братьев мы возим каждый день в московские районы, привозим назад. Потому что для них очень важно было, крайне важно остаться в своих школах.
Людмила Александровна, дети, когда от вас уходят, вы как-то отслеживаете их дальнейшую судьбу? Хотя я понимаю, что это и трудозатраты, и психологическая нагрузка большая.
В своем основном количестве детей, тех, кто прошел через нас, конечно, мы стараемся. Есть, чьи следы теряются, но в основном, конечно. Мы их всегда и приглашаем, и тех, кто даже малыши с родителями вместе приглашаем, всегда стараемся быть на связи. И сегодня, например, узнали, что в семье, которую вернули детей, не очень хорошая ситуация. И как раз мы вот таким образом это все узнали. И Наталья Юрьевна, вот социальный работник, сообщает, что хорошо бы опять эту семью вот взять на заметку, посмотреть, что происходит с детьми.
Были ли случаи, когда ребенок уходил в биологическую семью из ковчега, а потом все-таки вынуждены вы были его возвращать?
У нас сейчас есть такие дети.
Это же огромная травма для ребенка.
Конечно. Но что мы видим сейчас? Что эти дети, они уже настолько здесь себя хорошо чувствовали раньше, что вернуться именно сюда повторно, для них гораздо меньшая травма, если бы их отправили куда-то в другое место. Это удивительное вообще дело, что они чувствуют себя здесь, ну вот почти как дома.
Сколько у вас сейчас детей?
Если посмотреть в общем в доме, сколько проживают, или в приюте?
В приюте.
В приюте у нас сейчас приют на 24 ребенка.
А в общем доме?
А в общем доме около 40.
Таким образом...
45 – это тоже около 40.
Чем отличается пребывание ребенка в приюте от проживания в доме? Приют – это временно, пока не решится вопрос с биологической семьей. А дом?
У нас дом разделен на две части. В одной части приют, в другой части приемные семьи живут. И вот там они уже живут дома. У них есть приемные любящие родители, приемные братья и сестры, и там уже другая атмосфера.
Я не поняла, территориально они здесь с вами все живут, эти приемные семьи?
Можно я поясню?
Да.
Вот вам Лидия Николаевна рассказывала про первые годы и ее директорство, и что она взяла опеку над 42 детьми. И получается, что это, как сказать, миссия выполнена. После этого дети, которые поступали, вот как Людмила Александровна рассказала, да, что они временно у нас, но все же были дети, которые уже до этого вот по старой схеме были у нас по 6, по 5 лет уже, которые проживали. И поэтому для нас не было другого выхода, как организовать второй проект на территории, на базе детского ковчега. Это проект поддержка приемным семьям. И поэтому мы говорили с нашими сотрудниками, так как у нас были сотрудники, семейные пары, и они давно уже думали взять или стать приемной семьей. И таким образом они прошли, значит, школу приемного родителя, прошли все медицинские, психологические тесты и так далее, и стали официально приемными семьями. И мы заключили с ними договор на безвозмездную аренду, проживая здесь, в детском ковчеге, и они практически взяли детей, которые здесь уже росли, в приемную семью. Дети не поменяли место нахождения, они просто переехали уже в полноценную семью. И там уже родители приемные являются законными представителями этих детей. И таких семей на базе детского ковчега вот здесь у нас 4.
А сколько в этих семьях детей? Около 40, вы сказали?
Нет, ну, в общем, у нас 45 детей, 24 ребенка – это приют, остальные – так, это, ну, 21-22. Иногда бывает так, что у приемных семей дети выпускаются, и иногда они готовы пополнить свою семью. И поэтому бывает даже так, что дети из других учреждений или даже из нашего учреждения попадают уже к ним на постоянной основе. И являются уже законно их приемными детьми.
Очень интересная история, но я поняла, о чем вы говорите. Да. Это очень интересный опыт, когда вот так вот из приюта дети попадают в приемную семью, а оказывается, это одна команда. Оказывается, вы друг друга все прекрасно знаете, вы партнеры, вы действительно как одна семья в целом, если я говорю о вашем ковчеге, да?
В то же время это две программы.
Да.
Приют отдельно, а программа помощи приемным семьям отдельно. И они полноценные приемные семьи на общих основаниях, по всем правилам и законам стали приемными родителями, пройдя все этапы этого.
Вы полагаете, вот эта схема оптимальна?
Конечно, наверное, было бы лучше, если бы нам полностью, может быть, территориально разделить. Да, но у нас разделено. Но здесь большой плюс. Даже дети, которые в социальном приюте, они прикасаются где-то в каких-то программах или на общих мероприятиях с детьми из приемных семей. Да, и мы здесь на территории детского ковчега детей, скажем, не делим. Да, если общее мероприятие, то мы их всех любим и относимся абсолютно ко всем одинаково. Но тут до того все у нас организовано, что мы понимаем, это дети из социального приюта, это дети из приемных семей. Еще даже есть дети из семей. Ну вот, если приемная семья, у них есть и свои дети, биологические дети. Поэтому они все вот и приемные, и свои дети живут в одной квартире. Вот таких квартир у нас 4, как я сказал. И поэтому дети, они дружат друг с другом, помогая даже друг другу. И в этом тоже есть уникальность нашего дома. Потому что дети, они ведь тоже смотрят друг на друга. И, конечно, задача социального приюта – все сделать для того, чтобы ребенок все же попал опять назад в свою биологическую семью. Но если нет, конечно, мы рады, что сегодня в нашем государстве есть эти программы приемных семей. И, конечно, если у него будет любящая приемная семья, тоже хорошо. Но лучше всего есть биологическая семья.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
Сергей Алексеевич, вы что-то хотели добавить?
Да, Наталья Васильевна. Вообще проблема воспитания не социальных иждивенцев в массовом количестве, а адекватных, нормальных, полезных обществу граждан – это сверхзадача. И у нас в Петербурге и в целом по стране, и в мире в целом есть целый ряд таких отличающихся друг от друга проектов. Есть проект «Детская деревня СОС Пушкин».
Я прекрасно знаю их.
Этот проект, они воспитывают детей на природе в отдельных коттеджах, где есть воспитательница, она мама, называется, и она приезжает туда на работу ежедневно.
Она не приезжает, она живет с детьми.
Да.
В этом
хорошо.
Доме, да.
Я там тоже пару раз был, но я меньше знаю тот проект. Есть хорошо и широко развитый институт приемных семей. Вот здесь, на моей практике, в Союзе предпринимателей, есть совершенно разные случаи и ситуации. Во-первых, об этом конкретно приюте «Детский ковчег» я хотел бы сказать, что здесь ни одного человека за 25 лет работы приюта, ни одного человека за границу на усыновление отправлено не было. Это был принципиальный подход Виктора Бланка сразу. То есть это здесь не фабрика по перекачке детей за рубеж. Здесь мы просто детей ставим на ноги. Только здесь и никуда более. По поводу форм вот этой работы. Здесь, мне кажется, это лучший опыт. И вот эта синергия, когда дети вместе едут, допустим, в Крым или в Анапу, или куда-то еще на отдых. Когда они вместе ходят в музеи по различным программам, в театры. И смежные такие вот семьи, часть из одной семьи, часть из другой, по интересам. Дети могут друг друга усиливать, помогать в школах. Это, на мой взгляд, оптимальное сочетание. Все, опять-таки, диктуется желанием сделать все рационально, правильно, то есть в духе Виктора Бланка, который вот с рулеткой измерял окна, да, как вы уже слышали. Есть совершенно другие примеры, понимаете? Мы давайте не будем идеализировать, мы не в безвоздушной среде. В Союз предпринимателей обращаются, приходят и присылают очень много-много ходатайств. И вот представьте себе ситуацию, я даю предпринимателю записку. Приемная семья 9 человек, значит, надо помочь. Но предприниматель оказывается ушлым, прежде чем поехать туда с коробками шоколадных конфет там или еще чем-то. Он звонит туда просто как бы с улицы, не говоря, что он от Союза предпринимателей, и там кто-то берет трубку. Он говорит: слушайте, вот у меня скопилось там несколько детской одежды и книг, детские книги, там «Семеро козлят». И слышит вдруг такой ответ: дядя, какие там семеро козлят, ты еще, ты деньги давай. И он чувствует, что, так сказать, с ним не совсем даже адекватно разговаривают, что это
не совсем трезвый человек.
Возможно, да.
Да.
То есть, понимаете, здесь исключены подобные варианты. Здесь изначально семьи, у которых есть свои двое, трое там, или сколько-то детей, это здоровые семьи, и они берут еще троих, пятерых детей дополнительно себе и на своем примере воспитывают, заражаясь друг от друга вариантами и элементами подходов к детям, к работе с ними, перенимая педагогический опыт. И вот надо отдать должное коллективу и сотрудникам, которые весь мировой опыт учитывают вот здесь. И Если говорить опять-таки о благотворительности с точки зрения предпринимателей, то очень многие предприниматели у нас в Петербурге, да и вообще в стране, ставят вопрос. Просто, вот я хочу купить там 10 коробок конфет, значит, и коробку апельсинов, приехать, и чтобы на моих глазах их раздали детям. Знаете, это попытка отделаться, значит, вот так вот, как бы с совестью своих остаться в ладах и при этом как бы что-то сделать. Неправильно. Правильно так, как здесь. Люди, которые ежедневно с этими детьми работают, чтобы у них не возникла аллергия на эти конфеты, ненужные на самом деле, да, может быть, как раз надо 50 килограммов капусты привезти в столовую, да, вот что-то подобное. И здесь и есть лаборатория, передовой, лучший опыт, как можно организовать, повторюсь, то, с чего я начал, не производство социальных паразитов, которые ждут, когда им кто-то будет помогать и привозить очередные коробки с конфетами.
До конца жизни.
До конца жизни, вот именно. Аль воспитывают людей, которые за себя отвечают, раскрывают таланты, способности. Об этих ситуациях, об этих судьбах, я думаю, тут расскажут педагоги и дальше. Но мне вот вспоминается последняя встреча. Тут мальчик был когда-то, он один из первых был здесь. У него была какая-то фанатичная страсть к трамваям. Его аж трясло, когда трамвай шел. Здесь этот мальчик, ему было лет, наверное, 7-8 тогда еще. Он еще отличался тем, что он отвоевал себе право на подоконнике иметь какое-то количество цветов. И вот он очень любил цветы высаживать. Вот этот мальчик недавно сюда пришел, как выпускник на какой-то из праздников, подошел ко мне, а вы меня помните? И начал увлеченно рассказывать, насколько передовой у них трамвайный парк, какие они новые вагоны приняли, и как он азартно работает, и как ему это нравится, как ему нравится вот это со звонками ехать по городу, и как он объявляет остановки, и как он рассказывает при этом о городе. То есть, понимаете, человек изначально просто об этом мечтал, он и работает вагоновожатым, и это вот блестящий пример того, как полезного и правильного человека воспитали из брошенного ребенка, который мог вообще-то куда-то под откос уйти.
А почему, я, может, дополню, почему трамваи, почему он влюбился вообще в эти трамваи? Потому что он говорит, трамваи спасли мне жизнь. В 90-е годы, вот прежде чем он к нам пришел, мы знаем, в Санкт-Петербурге было очень много как раз этих детей, которые скитались по улицам. И он говорит, в одну зиму было очень холодно. И он вот так смотрит, проезжает трамвай, и думает, как бы забежать туда, и чтобы просто там согреться. И он забегает туда, и кондуктор подходит к ним и говорит, вам надо заплатить. Ну, тетенька, у нас нет денег, можем мы, пожалуйста, здесь просто согреемся. И вот таким образом он говорит, трамваи спасли мне жизнь.
О, я этого не знал.
И вот поэтому он стал сам машинистом. И иногда даже проезжает здесь возле приюта, да? И сигналит, звонит и говорит, пожалуйста, посмотрите в окно, еду я на трамвае. И мне дали самый лучший трамвай.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Да, это замечательная история. И на этой истории можно было бы завершить разговор сегодняшний, но у меня все-таки остается вопрос. Были ли случаи, когда дети, побывавшие в приюте «Ковчег», или, может быть, даже уже жившие в приемных семьях, все-таки имели печальную судьбу?
Конечно, печальная судьба есть, и есть и такие дети. Одного парня, я вспоминаю, вчера, кстати, говорили о нем. Мы взяли мальчика, ему было лет 10, и папа его был алкоголиком. И когда мы еще строили социальный приют, именно это здание, мы взяли и отца. Отец попросился, говорит, я могу работать, возьмите меня. Отец был алкоголиком, неоднократно мы его отправляли опять на улицу, говорили, так дело не пойдет, потому что он выпивал в нашем доме. К сожалению, отец со временем спился полностью, да, но ребенок еще был у нас в ковчеге. Но потом он все же попросил, чтобы мальчика взять к себе, оформить его в кадетское училище, такая была его цель. Папа, спившись, умер. И, к сожалению, лет 5 назад я видел этого парня, тоже спившийся здесь у нас в Рыбацком. Жутко было смотреть на него, но, к сожалению, такая судьба. Хотя очень умный, образованный парень, судьба была бы у него прекрасная, но, к сожалению, наверное, пример отца, он тоже сыграл свою роль. Для детей родители являются все же большим авторитетом. Мы понимаем, даже если дети, они иногда, знаете, искажают где-то даже вот эту историю своих родителей, они хотят ее видеть в хорошем, в розовом свете, да, но, к сожалению, это не так. И, конечно, на это печально мы смотрим, но где мы можем помочь, мы помогаем, мы беседуем, мы даем наши ориентиры, наше видение на жизнь, но выбор всегда остается за ребенком. Поэтому мозги не вставить, и все же ребенок, когда ему становится 18 лет, он сам принимает решение, как ему жить, куда ему двигаться, как ему работать, на ком жениться, выходить замуж и так далее. Но это негативные. Но у нас очень много положительного, и наши выпускники выучились, получили даже высшее образование. Сегодня у них есть семьи, у кого-то есть дети. И мы организовываем разные встречи, вот большие мероприятия, там день рождения Ковчега, Новый год, Рождество, где мы приглашаем наших выпускников, они приходят со своими семьями уже, с мужьями, с женами, с детьми. И тут, конечно, радостно смотреть, что жизнь у них сложилась. И многие, почти все, всегда говорят, самая лучшая жизнь и детство – это было у нас в детском ковчеге. Поэтому это дает нам крылья работать дальше.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Сегодня наша программа в гостях в Невском районе Петербурга в социальном приюте «Детский ковчег». О жизни этого приюта нам рассказывают Джек Керпс, президент межрегиональной общественной организации «Детский ковчег» и вице-президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей, член попечительского совета социального приюта «Детский ковчег» Сергей Дмитриенко.
Проблема беспризорности в России, слава богу, стала значительно меньше за последние два десятка лет. Но, тем не менее, она есть. И я ее обозначил более широко. Не только беспризорных детей, но и детей вообще мы должны воспитывать не социальными паразитами, а полезными и активными членами общества. Здесь блестящий образец того, как это организовано.
Экономия еще за счет волонтеров, которые приходят из ближайших окружений, которые знают нас, они принимают участие. Есть студенты, которые проходят официально даже практику у нас, если они учатся даже в высших вузах на социального работника или социального педагога. Есть волонтеры, которые приезжают из Германии непосредственно, никак я немец, и поэтому у меня очень большой круг общения и друзей, поэтому мы делаем тоже рекламу и в Германии, и люди с открытым сердцем приезжают сюда и помогают. Поэтому волонтеры, вообще это движение волонтерское, как было у нас в 21 году, 21 год, год волонтера,
да.
У нас это уже на протяжении 25 лет. Профилактика сиротства начинается с работы с родителями. Потому что мы понимаем, если мы не поможем родителям восстановиться, и родители не восстановятся, то эта проблема сиротства, она будет постоянно быть таким круговоротом и возобновляться. Поэтому мы сейчас написали грант, президентский грант, и ждем вот буквально в эти дни ответ. Мы надеемся, что мы его выиграем. И этот грант как раз будет направлен на то, чтобы работать с родителями детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Каким образом будет проходить вот профилактика? Родители будут приглашаться на разные разговоры с психологом, будем с ними разные проводить занятия для того, чтобы семья укреплялась и чтобы взаимоотношения между родителем и ребенком они были более стабильными. Потому что все же наше большое желание, чтобы ребенок вновь возвращался в свою биологическую семью. И поэтому тут надо тоже и в нашей стране, и в нашем городе больше работать с родителями. А для этого им нужна работа, они должны быть сами заинтересованы, чтобы работать, чтобы были у них финансы, прокормить себя, свою семью и так далее. Тут целый цикл. Поэтому для предпринимателей большая задача принимать тоже таких людей на работу. С ними нелегко, но им надо помогать.
Да, Сергей Алексеевич?
По-взрослому ставятся тут вопросы, только это не просто детей содержать какое-то время, или, не дай бог, тем более, как некоторые частные приюты шли по пути отправки детей, по сути, в Америку на усыновление и тому подобное. Здесь совершенно другое. Тут честные, правильные, настоящие воспитатели, которые доводят дело до результата. А чтобы довести дело до результата, они неизбежно выходят на родителей. Потому что если родители подают отрицательный пример, то, к сожалению, вот тот, о чем Джек говорил, что если отец не смог удержаться и спился до конца, то, к сожалению, вот и ребенок, выйдя отсюда из приюта, через несколько, там, пять лет, пошел по его же пути, да, то есть речь идет об оздоровлении общества вообще. И, как я в 10-й раз уже скажу, или там в 3-й раз, о том, чтобы у нас были не социальные паразиты, а социально ответственные, нормальные, активные граждане.
Но если мы посмотрим, что было 25 лет назад и сегодня, то это огромный скачок вверх. И поэтому еще раз скажу, как гражданин Германии, я вижу огромный скачок, что сделала Россия. Поэтому то, что было в 97-м или в 90-х годах, и сегодня это колоссальный взрыв наверх. Поэтому я очень рад нашему государству России и всем мэриям, и всем депутатам, и, конечно, президенту, которые действительно смогли вытащить страну. Мы должны сказать, стране России всего-то 30 лет. Это небольшой возраст для огромной страны. Но я думаю, что мы можем еще больше.
Знаете, сегодняшний разговор с вами, он меня вдохновил. Я предпочитаю в своих передачах, конечно же, говоря о проблемах существующих, все-таки предпочитаю вытаскивать на свет Божий пути решения этих проблем. И сегодня вся наша передача с вами была как раз посвящена тому, как подобные тяжелые проблемы с детьми можно решать. И пример вашего детского ковчега – это пример поразительной доброты, поразительной по самоотверженности работы, уж простите мне эту оценку, и пример поразительный по упорству и приверженности. Вот я от всей души желаю всей команде «Ковчега» и попечительскому совету, Сергей Алексеевич, в вашем лице, Джек, в вашем лице, как руководителю этого проекта, ну и, конечно, вашим коллегам, и дальнейшей слаженной работы. Ну, а к радиослушателям обращаюсь, имеющие уши да услышат. Если вы предприниматель, если у вас есть силы, желание быть волонтером, наверное, вы можете быть полезны в этом общем деле, в детском ковчеге. Так что ищите всю информацию о детском ковчеге, да? Я правильно понимаю?
Совершенно верно. Приезжайте в гости. Если у вас есть или остались вопросы, приезжайте, мы ответим на любой вопрос. У нас нет вопросов, которые просто останутся неотвеченными.
Ну и, Наталья Васильевна, я бы в заключение хотел сказать, что у Санкт-Петербургского союза предпринимателей довольно много разных проектов, которые мы так или иначе курируем, поддерживаем, и социальных, в том числе и детских. Но это, наверное, самый любимый подшефный детский приют. Вот и президент Союза предпринимателей, и все члены совета директоров хорошо знают об этом приюте. Более того, любой, кто сюда вот действительно приедет, он сможет убедиться, и уже многие люди убеждались на вот примере с одного же визита, что здесь именно правильнейшим, лучшим образом все построено. И обратите внимание, что Джек постоянно говорит «в нашем городе», «в нашей стране».
Да, я обратила внимание на это.
И имею в виду вовсе не Германию. Да.
Я поняла. Имею в виду Россию.
Да, видели на фото, было очень много людей здесь, и неоднократно был Полтавченко Георгий Сергеевич, был и Яковлев в самом начале, Валентина Ивановна Матвиенко оказывала внимание этому приюту, Александр Дмитриевич Беглов изначально был у истоков. Я бы еще отдельно сказал о роли Комитета по социальной защите и лично Рожененков Александр Николаевич. Как только вот он сюда приехал, лет, наверное, 10 назад,
даже больше,
он сразу разобрался в течение там буквально 1-2 визитов, и с тех пор Комитет по социальной политике стал надежной опорой вот этого проекта. То есть на самом деле мы все нуждаемся в образцах, в примерах. Вот многие люди, предприниматели тоже хотят помочь. А кому помочь? Кому помочь? Вот это как раз вот этот правильный проект, которому можно без всяких сомнений помогать.
Если кто-то хочет сделать нам подарок, вы можете это сделать. В мае, 25 мая, детский ковчег празднует 25-летие. Так что приезжайте, будем рады. Подарки принимаем еще раньше.
Ну что ж, замечательно. Я благодарю за то, что пригласили меня сегодня в детский ковчег.
Спасибо вам.
Джек Якоб Керпс, президент Межрегиональной общественной организации «Детский ковчег», прощаясь со мной, уже за кадром признался: люблю Россию, люблю Германию, вообще люблю людей.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через 2 недели.